Они меньше, чем старшее поколение, ценят благополучие, стабильность. Для них важнее общественная и технологическая мобильность, динамизм, которые возможны только при обеспечении демократических прав. Потом надо учитывать чеченский менталитет. Чеченец воспринимает авторитет, основанный на силе и оружии, как временный и непрочный. Сегодня оружие больше у тебя, завтра у меня, и мои аргументы окажутся более убедительными. Я также думаю, что мы имеем дело отнюдь не с поддержкой сепаратизма, ваххабизма. Если бы это было так, то критики Кадырова высказались бы за Басаева, который воспринимается как главный враг промосковских чеченских властей именно по линии вооруженной борьбы. Однако у Басаева всего 1% голосов. То, что указан именно Садуваев, на мой взгляд, доказывает, что недовольство Кадыровым вызвано не его борьбой с боевиками, а попытками установить режим личной власти.
Я спросил у представителя движения «Наша» в Чеченской Республике Ярослава Замычкина, как он относится к утверждениям, что методы Рамзана Кадырова преступны. Ответ был таков.
Я считаю, что это наглая ложь людей, которые просто-напросто не хотят работать и не хотят ничего делать, как для восстановления Чечни, так и для укрепления всей России. Вот и все. Рамзана Кадырова очень уважают в Чечне. Согласно социологическим опросам, его поддерживает более 80% населения. Очень активно молодежь включена в работу на всех уровнях. Поэтому я считаю, что те люди, которые это говорят, это наглая ложь.
Как бы там ни было, беспрецедентное по масштабам рекламное мероприятие, которое блистательно спланировало и провело окружение Рамзанова Кадырова, очень многие уже назвали началом президентской кампании.
Это был Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В субботу в Мадриде состоялась многотысячная манифестация протеста. Ее участники, в основном представители консервативных сил Испании, потребовали от правительства страны не вступать в мирные переговоры с баскской сепаратистской группировкой ЭТА. Организовала манифестацию «Ассоциация жертв терроризма». Об ассоциации рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Ассоциация была образована с целью помочь всем, кто пострадал от различных экстремистских групп, которые действовали в Испании в начале 80-х годов, в так называемый переходный период от диктатуры генерала Франко к демократии. Речь шла в первую очередь о жертвах баской сепаратистской группировки ЭТА. Деятельность ассоциации должна была восполнить недостаточное внимание к жертвам террора со стороны государства и общества, а также побудить государственные структуры оказать им большую помощь. С тех пор ассоциации удалось добиться многого. Одно из ее достижений, к примеру, принятие государственного закона о жертвах терроризма. Беатрис Барсия, ответственная за социальную программу ассоциации.
Государственная помощь пострадавшим оказывается на основании так называемого закона о солидарности с жертвами терроризма. Во-первых, он предусматривает оказание срочной помощи сразу после теракта. Это материальная, медицинская, психологическая и любая иная помощь жертвам терроризма, раненым или родственникам погибших. В дальнейшем государство берет на себя выплату компенсации по так называемой гражданской ответственности. Правда, по закону компенсации обязаны выплатить пострадавшим сами террористы, но они, как известно, находятся или в бегах, или в тюрьме, поэтому компенсацию выплачивает государство.
Разумеется, люди, оставшиеся после ранения нетрудоспособными или потерявшие кормильца в результате теракта, имеют право на государственную пенсию. Оформить пенсию им помогают бесплатно адвокаты, работающие при ассоциации. Вообще жертвам террора в Испании юрист крайне необходим, и здесь ассоциация оказывает своим подопечным неоценимую услугу. Беатрис Барси.
Наши адвокаты предоставляют пострадавшим все виды юридической помощи, ведь после теракта им приходится сталкиваться со многими проблемами, как получить наследство за погибшего, перевести на свое имя квартиру, как оформить компенсации и так далее. А тут еще и суды над пойманными террористами. Считается, что жертвы терактов психологически переносят суды особенно трудно, так что наши адвокаты готовят своих подопечных к процессам и представляют их интересы. Интересы на этих процессах. Юристы координируют свои действия с социальными работниками и психологами, работающими в нашей ассоциации для оказания более действенной помощи пострадавшим.
Еще одна сфера деятельности адвокатов ассоциации – попытки заставить террористов, находящихся в тюрьме или уже отбывших наказание, заплатить компенсации своим жертвам, как того требует закон. Для этого надо в первую очередь узнать, является ли тот или иной член ЭТО платежеспособным. Беатрис Барсия.
Еще ни одна жертва не получила компенсации непосредственно от террористов, как того требует закон. Ведь преступники всегда объявляют себя неплатежеспособными. Задача ассоциации – изучить имеющуюся у них собственность, в том числе недвижимость, чтобы государство могло наложить на нее арест. Это несправедливо, когда за террористов расплачивается государство, а фактически налогоплательщики.
Сегодня ассоциация жертв терроризма оказывает постоянную или разовую помощь примерно 6 тысячам человек. Среди ее подопечных – люди, непосредственно пострадавшие от террора, а также родственники погибших. Что касается закона о помощи жертвам террора, то он появился относительно недавно, хотя терроризм как явление существует в Испании без малого 40 лет. Впрочем, по словам Беатрис Барсия, в законе есть немало недостатков, поэтому задача ассоциации – добиться его совершенствования.
Законодательство в отношении жертв терроризма появилось лишь в 1999 году. Надо признать, что оно позволило улучшить положение многих людей и таким образом сыграло положительную роль. Однако теперь мы пытаемся его доработать и предложить властям свой вариант закона. Речь идет о расширении прав жертв терроризма, особенно в вопросе о компенсационных выплатах, которые, на наш взгляд, должны быть увеличены. Закон требует реформирования.
Помимо юридического, в ассоциации есть отдел социальной помощи, которым, собственно, и руководит Беатрис Барсия. Отдел работает в постоянном контакте с жертвами терроризма и, в первую очередь, выявляет их нужды. Нуждаются ли они в дополнительной, независимо от получаемой от государства помощи, хотят ли трудоустроиться или, к примеру, недорого отдохнуть на курортах.
В ассоциации жертв терроризма есть врачи, медсестры, социальные работники и психологи. Люди, пережившие трагедию, могут рассчитывать на их помощь. За ними будут ухаживать на дому, оказывать медицинскую, психологическую и любую другую помощь, и даже сидеть с их детьми. У нас есть специально разработанные программы физического и психологического восстановления людей. Мы устраиваем на учебу детей, на работу вдов. Социальным вопросам прямой помощи жертвам террора посвящается 90% всей деятельности ассоциации.
Вся эта деятельность, естественно, стоит немалых денег. Ассоциация в основном субсидируется Министерством труда. Доплачивают ей Министерство обороны и внутренних дел, поскольку сотрудники этих ведомств особо пострадали от терроризма. Постоянными спонсорами ассоциации являются региональные администрации Мадрида, различные финансовые учреждения, к примеру, столичный Сбербанк и многие частные лица. Как я уже говорил, ассоциация довольно активно проявляет себя и на судах. Ее адвокаты постоянно присутствуют на процессах против террористов, представляя интересы потерпевших и настаивая на том, чтобы преступники получили максимальные сроки. Унай Уруэла, пресс-секретарь ассоциации.
Ассоциация жертв терроризма выступает в качестве общественного обвинителя на всех процессах, связанных с террором. К примеру, на прошлой неделе мы были на процессе по делу об убийстве члена гражданской гвардии Коусо. Ну а 21 июня предстоит суд над убийцами муниципального советника Мигеля Анхеля Бланка. На этом процессе мы также будем присутствовать. Не скрою, что нам не раз удавалось добиться более суровых наказаний для террористов, чем требовал государственный обвинитель. Это заслуга наших адвокатов.
В последние годы ассоциация жертв терроризма активно вмешивается и в политику, во все, что связано с попытками покончить с насилием. Ассоциации, к примеру, не нравится курс правительства на переговоры с ЭТО. Она опасается, что террористам в результате переговоров простятся преступления, и они смогут легально отстаивать свои сепаратистские взгляды. С целью помешать переговорному процессу, который может начаться уже летом, ассоциация провела в Мадриде манифестацию протеста, на которой собралось более 200 тысяч человек со всех концов Испании. Выступая на митинге, председатель ассоциации Франциско Хосе Алькарас заявил.
Недопустимо, чтобы это добилось мирным путем того, что не смогла сделать за 38 лет убийств, шантажа и угроз. Правительство допускает ошибку, идя навстречу террористической банде.
У ассоциации есть определенная логика, объясняющая ее непримиримую позицию в вопросе переговоров. Перспективы мирного решения баскской проблемы открылись после того, как сепаратисты объявили в марте постоянное прекращение огня и предложили правительству начать переговорный процесс. Позицию ассоциации, которая не намерена что-либо прощать баскским радикалам, объясняет Унай Уруэла.
Называть то, что происходит мирным процессом, это уже само по себе оскорбление жертв терроризма. Сейчас многие говорят о мире, как будто бы в Испании была какая-то война. На самом деле войны не было. Речь идет о действиях преступной банды, убивающей всех тех, кто не разделяет ее позиций, и о жертвах террора. Так что в Испании нет двух противодействующих сторон, как на войне. Есть только убийцы и их жертвы. Разговор с террористами должен быть коротким. У них надо спросить, когда и где они сдадут оружие и когда отправятся в суд за причитающимся им наказанием. Все преступники должны ответить за совершенные злодеяния, причем в полном объеме. Больше с ними не о чем говорить. Речь идет о банде убийц.
Подобную позицию ассоциации в отношении мирного диалога с ЭТО поддерживает парламентская позиция в лице консервативной народной партии. Что касается правительства, придерживающегося противоположной точки зрения, то оно предпочитает полемизировать по этому вопросу с политической оппозицией, но никак не с ассоциацией жертв терроризма. В Испании считается неэтичным спорить или в чем-либо упрекать пострадавших от террора людей. Между тем, ассоциация считает, что покончить с терроризмом следует не путем переговоров, а лишь полицейскими мерами. Унай Уруэла.
В последние годы, благодаря действиям силовых структур, это было ослаблено, не прекращались аресты боевиков. Этой линии следовало придерживаться и в дальнейших отношениях с террористической бандой. С террористами не о чем договариваться, кстати, они никогда так и не проявили раскаяния в совершенных убийствах. Даже представить трудно, что эти нераскаявшиеся убийцы в результате так называемого мирного урегулирования баскской проблемы смогут заседать в парламенте. Впрочем, прецеденты уже есть. Один из самых кровавых убийц ЭТО, Жасу Тернера, отсидев свой срок, уже заседал в комиссии по правам человека баскского парламента. Это издевательство над здравым смыслом, над памятью жертв террора, над их вдовами и сиротами, над теми, кто был вынужден покинуть страну басков. Зачем же с террористами вести переговоры?
Большинство испанцев, вслед за правительством, хотя и не полемизируют с ассоциацией жертв терроризма, придерживаются иного мнения. Дело в том, что все усилия полиции, предпринятые в борьбе с ЭТО, не принесли практически никаких результатов. Да, в испанских тюрьмах сидит более 400 басков, причастных к деятельности ЭТО. Но еще больше экстремистов разгуливает на свободе. Полицейские успехи, о которых любят говорить представители ассоциации, значительно преувеличены. Вплоть до объявления о прекращении огня, группировка, по оценкам самой полиции, полностью сохраняла свою боеспособность. Так что испанские власти согласились на переговоры с ней вовсе не по какой-то прихоти, а просто из-за отсутствия другой возможности достичь мира в стране басков. И если сами испанцы, как я уже заметил, по этическим соображениям никогда не критикуют ассоциацию жертв терроризма, то священник Алекс Рид, посредничавший в свое время в североирландском урегулировании, а ныне пытающийся помочь в решении баскской проблемы, недавно заявил, что жертвы терроризма не должны вмешиваться в мирный процесс, который является делом государственным.
Рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В Навзрановском районе Ингушетии продолжаются поиски группы боевиков, подозреваемых в причастности к недавнему убийству командира ингушского ОМОНа и заместителя главы Сунжинского района. Госдума России приняла в окончательном чтении пакет законов о реформировании армии. В частности, с 2008 года существенно сокращается число отсрочек от призыва на военную службу. Срок службы уменьшается с 2 лет до года. В Шанхае введены чрезвычайные меры безопасности в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры Казахстана, Киргизии, Китая, России, Таджикистана и Узбекистана обсудят в частности вопросы международной безопасности, борьбы с терроризмом, рост цен на нефть. В Киеве заседание Верховной Рады, посвященное формированию парламентской коалиции, завершилось безрезультатно. В Сухуми президенты Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья подписали декларацию о сотрудничестве. Суд в Париже приговорил к различным срокам заключения 25 исламистов, планировавших теракты во Франции. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики выразил готовность начать диалог с некоторыми группами повстанцев, которые хотят присоединиться к политическому процессу в стране. Вместе с тем он заявил, что не будет разговаривать с убийцами невинных людей. Афганская делегация, посетившая американскую военную тюрьму на базе Гуантанамо, сочла, что с заключенными там обращаются гуманно. Израильские военные допускают, что старый израильский артиллерийский снаряд мог быть причиной взрыва на пляже в секторе Газа, жертвами которого стали 8 палестинцев. До этого Израиль отрицал причастность к происшедшему. Министр иностранных дел палестинского правительства Махмуд Ас-Захар возвратился из заграничной поездки с 20 миллионами долларов, собранными для администрации палестинской автономии.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Легальные и черные рынки донорских органов. И как открыть собственную радиостанцию. Очередь ожидающих донорских органов – 92 232 человека. Количество трансплантаций – почти 7 тысяч. Количество доноров – чуть более 3,5 тысяч. Речь идет о Соединенных Штатах, а эта статистика выставлена на сайте Национальной сети обмена донорскими органами. Там же есть и ссылка на Национальный донорский мемориал. Посетителей сайта призывают оказывать помощь семьям доноров, которые отдали свои органы ради жизни других. Туда можно внести имя и рассказать историю жизни этого человека. Одна из жизней – Пейтон Райли Джонс. Родился в 2003-м, умер в 2003-м. Грудной ребенок умер абсолютно здоровым. Он просто задохнулся. Когда донорская организация позвонила родителям и попросила пожертвовать органы грудного малыша, родители согласились. Если бы Пейтон мог помочь хотя бы одному маленькому ангелу побыть подольше с его мамой и папой, он бы это сделал, пишут родители в память о своем сыне. Но сколько людей соглашаются на такой трудный шаг? «Покупай или умирай» — так сформулировали тему дискуссии о проблемах трансплантологии ее организаторы в одном из вашингтонских мозговых центров — Американском институте предпринимательства. В разговоре принимали участие не только медики, но и философы и пациенты. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Конференцию открыл бывший спикер Палаты представителей, остающийся видным политиком Ньют Гингрич.
Объективная реальность состоит в том, что существующая система не отвечает гуманитарным нуждам американцев. Люди умирают. Тот, кто защищает нынешнюю государственную монополию, нынешнюю структуру, не допускающую вмешательства экономического фактора, должен ответить на вопрос: «Вы действительно верите в то, что нынешняя система успешна?» Если да, то ему придется объяснить, почему при этой системе люди умирают каждый день, потому что именно такова цена вопроса. Мы должны спросить себя, возможно ли изменить систему так, чтобы существенно повысить число доноров. Если да, такая система заслуживает испытания. Сторонники нынешней государственной системы фактически говорят «нет». Не стоит даже думать об этом. Мы лучше будем ходить на похороны.
Американская трансплантология достигла невероятных успехов. Хирурги делают чудеса, а такие операции, как пересадка почки, стали в американских клиниках обычным делом. Тем не менее, эта отрасль медицины пребывает в глубоком кризисе. Причина – в острой нехватке донорских органов. В США органы не продаются и не покупаются. Донор или семья умершего жертвуют орган исключительно на безвозмездной основе. Реципиент, он же получатель органа, платит только за операцию, но не за орган. Но именно потому, что донорские органы распределяются бесплатно, больной годами дожидается своей очереди. Об этом говорила сотрудник Американского института предпринимательства и практикующий психиатр Салли Саттл, которая недавно сама стала реципиентом донорской почки.
Более 92 тысяч человек дожидаются сегодня своей очереди, и завтра к этому часу 18 из них умрут, потому что не смогут вовремя получить органы. Наша нынешняя система трансплантации полагается на альтруизм живых доноров или родственников умерших. И хотя альтруистические побуждения – поистине прекрасное свойство, очевидно, что этот мотив сам по себе не в состоянии удовлетворить потребность в органах для пересадки. Душевная щедрость – это красиво. Я сама получила в подарок почку несколько месяцев назад. Но мы должны рассмотреть и другие идеи в этой области.
Салли Саттл рассказала о проблемах, с которыми она столкнулась, в том числе о международном черном рынке донорских органов.
В августе 2004 года у меня диагностировали острую почечную недостаточность, и я почти сразу же стала искать донора. Как известно, человек может жить полноценной жизнью всего с одной здоровой почкой. Я стремилась найти донора по двум причинам. Во-первых, мне очень хотелось избежать диализа. Конечно, он спасает жизнь, но для большинства людей это изматывающая процедура. Это почти как вторая работа, 3 дня в неделю, 4 часа в день. Конечно, любой активный, занятый делом человек желал бы избежать такой процедуры. Это не смертный приговор, но, на мой взгляд, приговор к лишению свободы. А еще хуже то, что мне пришлось бы ждать пересадки от 5 до 8 лет. Именно такой длины лист ожидания в Вашингтоне, как и в любом большом городе страны. А вторая причина, почему я хотела почку от живого донора, состоит в том, что с медицинской точки зрения это оптимальный вариант. Почки и другие внутренние органы, полученные от живых доноров, живут минимум вдвое дольше, чем взятые от умершего. Так, например, почка живого донора функционирует 20 лет после пересадки. К сожалению, все те, кто раздумывал, не пожертвовать ли мне почку, в конце концов отказались от этой мысли, и я запаниковала. Я-то думала, что это будет вроде покупки Кока-Колы в автомате, или что есть такой каталог, куда внесены выставленные на продажу почки и другие органы, и мне останется только выбрать и заплатить. Одно время я даже думала, не стать ли мне так называемым трансплантологическим туристом, поехать за границу и сделать пересадку там. Есть такой веб-сайт одного молодого человека, мать которого умирала от болезни печени, и он отвез ее в Китай. Но можно себе представить моральное давление, которое он испытал, потому что он точно знал, что орган, пересаженный его матери, взят от казненного человека. Другие едут в Индию или Турцию и тоже сильно рискуют. И, конечно, такие поездки связаны с большими расходами. Они платят брокеру, который находит донора. Высока вероятность того, что донор не до конца понимает, чему он себя подвергает. Чаще всего этот донор не получает никакого медицинского ухода после того, как спустя 2 суток после операции его выписывают из больницы. И, разумеется, реципиент не имеет никаких гарантий, что ему пересажен здоровый орган, ведь все это делается подпольно через черный рынок.
Как правило, больной получает донорский орган, чаще всего это почка или сегмент печени, от родного или близкого человека. Но если нет ни родственника, ни друга, который готов отдать свой орган, пациент встает в очередь и ждет анонимного пожертвования. По словам Салли Саттл, число таких анонимных доноров составляет ничтожную долю потребности.
Проблема заключается в том, что просто нереально рассчитывать на то, что добрый самаритянин пожертвует почку не конкретному пациенту, а вслепую, ближайшему в очереди. Так поступают очень немногие доноры. Большинство считает, что это акт в значительной мере интимный, и они хотят знать, кому они помогают. Статистика подтверждает это. Только 88 человек пожертвовали свою почку анонимно. Всего 88 из 7 тысяч живых доноров, отдавших почку в 2004 году.
Нефролог и член комитета по этике Американской ассоциации врачей-трансплантологов Бенджамин Хиппен нарисовал еще более безотрадную картину.
Сейчас среднее время ожидания пациентов, не имеющих живого донора, с группой крови А или Б, превышает среднюю продолжительность оставшейся у них жизни. Смертность среди пациентов, выбравших диализ, составляет 60% в течение 5 лет. В среднем по стране время ожидания донорской почки 5 лет для реципиентов с группой крови А, а для реципиентов с группой крови Б превышает 5 лет, но мы не знаем точно, насколько.
Доктор Хиппен считает, что со временем ситуация будет лишь усугубляться.
Такие легко предсказуемые последствия нехватки донорских органов, как расцвет контрабанды органов, распространение нелегальной торговли ими и вымогательство, существенно повышают давление на имеющихся доноров и смертность пациентов, которым такие нежелательные методы трансплантации недоступны.
Американской трансплантологии нужны новые идеи. С этим соглашались все участники дискуссии. Возможные решения проблемы нехватки органов перечислил профессор философии Марк Черри.
Существует, по крайней мере, три возможных варианта действий. Первый – мы можем попробовать увеличить количество альтруистов. Второй – мы можем ввести конфискацию органов государством. В этом случае государство применяет власть для принудительного изъятия органов умерших, при жизни не выразивших ясно свою волю. Такая политика насильственного альтруизма подразумевает так называемое согласие по умолчанию или принудительный выбор. Третий способ – платить за органы, включить рыночные схемы, при которых доноры при жизни или их родственники будут получать материальную компенсацию.
По мнению Марка Черри, единственный разумный вариант – введение рыночных механизмов.
Рынок позволит родственникам продавать органы умирающего больного вместо того, чтобы просто жертвовать ими. Сознание того, что семья получит выгоду, способно сделать донорами большое число людей. Кто-то может задуматься о заключении фьючерсного контракта. Я спрашивал своих студентов, аспирантов, согласились бы они подписать такой контракт на изъятие органов после смерти. И все мне отвечали: конечно, они мне тогда будут не нужны.
Профессор Черри не думает, что рынок исключает моральную мотивацию донора. Он не видит никаких препятствий этического порядка при условии, что рынок будет легальным, а значит регулируемым.
Indeed, some might see it as heroic.
А кто-то может ощущать себя героем, спасая чужую жизнь ценой части своего собственного тела. Прошу заметить, мы ведь не возражаем против оплаты труда тех, кто профессионально рискует жизнью. Пожарных, полицейских, спасателей на лыжных трассах. Почему же не оплачивать трансплантацию? Можно задуматься и о такой возможности, как натуральный обмен органами. Предположим, фрагмент здоровой печени можно будет обменять на здоровую почку.
Но что ответит профессор критикам системы купли-продажи органов?
Рассмотрим теперь некоторые возражения противников рынка донорских органов. Часто утверждают, что рынок будет эксплуатировать неимущих, что он будет принуждать бедных людей жертвовать свои органы, хотя обычно они такую возможность не рассматривают. Однако рынок предоставляет личности право морального выбора. Люди будут вступать в переговоры об условиях сделки, от которой каждый рассчитывает выиграть. Одна сторона получает спасенную жизнь, другая – материальную компенсацию. В отличие от нелегальной торговли органами, законный, регулируемый рынок может установить минимальные цены, а также юридически обязывающие стандарты соответствующих медицинских процедур.
Марк Черри считает, что донор и реципиент находятся в одинаково уязвимой позиции.
На самом деле, как раз пациент с неизлечимой дисфункцией внутреннего органа может тревожиться по поводу того, что рынок эксплуатирует его болезнь. Ведь может быть и так, что бедные доноры будут эксплуатировать богатых больных ради собственной выгоды. Так что это еще надо установить, кто кого эксплуатирует.
ответил профессор и на самое распространенное возражение о том, что малоимущие больные в условиях рынка будут обречены на смерть.
Критики также говорят, что только богатые смогут позволить себе покупать органы, а бедные будут лишь страдать еще более продолжительное время. Но этого не произойдет в силу ряда причин. Прежде всего, поскольку количество донорских органов на рынке, скорее всего, возрастет, это сократит и сам лист ожидания, и